Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. О языках то и дело говорят в политическом контексте, особенно в молодых государствах. Но есть у языка и другое измерение. Как и люди, языки живут и умирают. В среднем, в современном мире, языки умирают не реже 2 раз в месяц. Они умирают естественной смертью или насильственной. В насильственной им могут помочь соседи, пришельцы, наконец, нация, которую принято называть титульной. Язык – живая ткань, и эта ткань способна сопротивляться. Но сегодня речь пойдет о мертвых языках. Послушайте передачу из моего архива с участием философа Александра Пятигорского, он умер в Лондоне в 2009 году, и филолога Сергея Аверинцева, он умер в Австрии в 2004 году. Я записал их в 1994 году. По-моему, актуально. Мертвые языки. Можно ли это определение считать научным, или оно в первую голову метафора? Латынь, согласно всем энциклопедиям, язык мертвый, но та же латынь входит в плоть и в кровь многих живых языков. К мертвым языкам энциклопедии, наряду с шумерским и хеттским, латынью и древнегреческим, относят и санскрит, литературный язык древних индусов, язык ведизма, древнейшей религии. Насколько мертв санскрит? С этого вопроса я начал беседу с профессором Лондонского университета, будологом Александром Пятигорским.
Собственно говоря, он не является мертвым языком. До сих пор есть какие-то брахманские семьи, в которых дети говорят на санскрите, воспитываются на этом языке. До сих пор в тысячах храмах произносятся санскритские молитвы, читаются священные тексты на ведийском санскрите. Но в то же время мы можем говорить о санскрите условно, как о мертвом языке, не вкладывая в это, разумеется, вот никакого дополнительного содержания, никакого, я бы сказал, омертвляющего оттенка, поскольку скажем, нам не до конца известно реальное произношение санскритских слов. Люди, которые изначально говорили на санскрите, их образ жизни утерян вместе с их живой языковой практикой.
В чем сила санскрита в сравнении, скажем, с другими языками той эпохи? Почему мы все-таки говорим о нем, а не о других почти напрочь забытых языках?
Сила санскрита в том, что тексты Вед передавались столетиями, практически даже тысячелетиями, при абсолютно точном воспроизведении изначального текста. Таким образом, санскрит все время актуализировался в непотерянных священных текстах, ясных и понятных тем, кто их произносит, и в живом богослужении, в живых ритуалах, начиная, может быть, с 15-13 веков до нашей эры.
Профессор Пятигорский, как умирает язык? Если медленно, то насколько медленно? Что происходит с его пульсом, дыханием?
Есть разные случаи. Я думаю, что просто, чтобы ответить на этот вопрос, мы могли бы обратиться к тем языкам, которые являются мертвыми в точном смысле этого слова. Таков шумерский язык. Он живет в других древних языках из-за огромного количества заимствований, из-за гигантского культурного влияния, которое он произвел на семитические языки и культуры. Но как бы сам по себе он мертв.
Должно ли печалиться по умершим языкам?
Я не вижу в этом печали, потому что я уверен, что язык, на котором мы сейчас с тобой говорим, и также любой другой современный язык, станет мертвым рано или поздно, тем или иным образом. Если вообще верить в то, что исторический процесс, так называемый, хотя я понимаю, что это тоже конструкция человеческого ума, процесс есть процесс изменений, превращений и прекращений. Мы с тобой сейчас говорим на будущем мертвом языке.
Есть ли такая живая вода, которая могла бы оживить мертвый язык?
Я думаю, да. Я думаю, что бывают обстоятельства, когда люди стремятся к изучению своего и якобы своего языка, то есть на самом деле мертвого, и превращают его в язык живой. Или языка, который остался только в книжных культурных традициях, и превращают его язык современной речи и современной культуры, как случилось с еврейским языком в как отчасти, конечно, случилось с хинди, в Индии тоже, как сейчас происходит в какой-то мере с ирландским, в Англии с валийским языком. Я думаю, что это в принципе возможно, но для этого все-таки многое от языка должно сохраниться. Я не думаю, чтобы, скажем, древнеегипетский, несмотря как бы на его какое-то условно-лингвистическое продление в коптском языке, в языке современных христиан коптов, стал когда-нибудь живым языком, и уже менее всего возможно, чтобы и живыми языками стали хеттский, шумерский, эламский, не говоря уже о таких совсем малоизвестных нам и абсолютно мертвых языках, как критский или этрусский.
Профессор Пятигорский, археологи по раскопкам много чего могут узнать о быте погибших цивилизаций. А говорит ли что-либо санскрит о том, как думали или даже как чувствовали в Древней Индии?
Очень много. Но это не дело археологов, потому что археологам нечего раскапывать. Санскритские тексты сохранились. Совершенно в идеальной целости. Устная традиция сохранила все это когда-то. Гораздо лучше, чем сохранила бы письменная, потому что климат бы разрушил пальмовые листы с написанными на них письменами. Санскрит, пали, магадхи и другие древние, так называемые средние индийские языки нам говорят просто очень много, гораздо больше, чем может сказать любая археология, потому что археология восстанавливает быт и образ жизни и культуру каким-то, в общем, очень сложным и методологически трудным научным образом, в то время как языковые тексты, они описывают сами себя и людей, которые их создавали, продлевали в традиции и читали. Такие тексты, как древнеиндийские тексты, как древнеегипетские тексты, они дают, я не могу сказать, полную картину культуры. Полной картины культуры не может дать ничто, а может быть, ее вообще не существует. Даже говоря о нас, о нашей культуре. Но они могут сказать очень много, гораздо больше, чем любой раскопанный археологом город с сохранившимися улицами, домами и остатками еды.
А что все-таки говорит лексика и грамматика санскрита об образе мышления в Древней Индии?
Она говорит об одном, что это был народ с уникальной внимательностью к языку, с уникальной сосредоточенностью на языке. Народ, который почитал, обоготворял, обожествлял тексты о богах, тексты, как бы направленные к богам, гимны, может быть, не в меньшей степени, чем самих богов, о которых и для которых эти тексты были написаны.
Не иллюзорно ли наше восприятие и обожание лирики, переведенной с мертвых языков? Не наделяем ли мы эти переводы своими, не римскими или не греческими чувствами и смыслами? Я спросил об этом московского филолога Сергея Аверинцева.
Несомненно, такая опасность есть. Стихотворный перевод на русский язык – это русское стихотворение, сделанное на основе возможностей русского языка, русского слова, ритма русской речи, русского ударения. Вот, скажем, я никогда в жизни не решался перевести никаких английских стихов, хотя очень их люблю. Просто потому, что английская поэзия держится на совершенно другом ударении. Поэзия есть нечто проговариваемое, звучащее. Большой вопрос, слышим ли мы отечественную поэзию? Как дорого бы мы знали, чтобы представить себя, как Пушкин читал свои стихи, или Державин. Когда речь идет о древнем языке, о мертвом языке, звучание которого мы вообще не можем себе представить иначе, как в абстрактном академическом описании. Ну что такое долготы и краткости, на которых держалось античное просодие? Такие долготы, при которых долгий слог ровно в два раза длиннее, продолжительнее краткого. Слава богу, в поэзии есть разные элементы, разные уровни. Если мы не способны реально представить себе долготы и краткости в древней лирике, то когда речь идет о расстановке слов, сложной и причудливой композиции, столь существенной для Горация. Это мы уже способны услышать и воспринять. Вопрос об иллюзии и истине в восприятии поэзии, тем более отдаленной от нас, хронотопически, это до какой-то степени вопрос мировоззрения, вопрос веры. Нельзя доказать, что мы слышим речь другого, а не подставляем вместо нее свою собственную. Мы можем только верить в то, что мы способны услышать голос другого человека, голос другой национальной культуры и голос совершенно другой эпохи. Вот то, что я сумею прочитать, это из книги Иова, например, место, где Господь говорит о своих творениях, и речь заходит о бегемоте. Надо сказать, что само это слово по-еврейски как бы плюралис от слова «чудище», так что это описывается «чудище из чудищ», «всем чудищем чудище». «Воззри, я бегемота сотворил, как тебя». Травой он кормится, словно вол. Какая мощь в чреслах его и твердость в мышцах его живота, как кедр колеблется его хвост. Сухожилия бедер его сплелись. Нога его, как медяная труба и как стальная палец. Его кость. Не умолчу о действии мощи его, о дивной соразмерности членов его. Кто приоткроет край его одежд? Кто проникнет сквозь двойную их броню? Врата его пасти кто отворит? Ужас зубов его круг. Величавы ряды его щитов, как печатью намертво скреплены, плотно пригнаны один к одному, и ветру не провеять меж них. Ряд к ряду тесно прижат, они сцеплены так, что не разъять. От его чоха блистает свет, и глаза его, как вежды зари, из пасти его рдеет огонь, искры разлетаются окрест нее и так далее.
Аристофане!
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Мертвые языки». Так, предположительно, звучала древнегреческая музыка, ноты которой чудом сохранились на папирусах. Существуют ли мертвые музыкальные языки? Об этом размышляет музыкант Валерий Бранин-Пасов.
Какой была музыка в древних Афинах, представить себе можно. Кое-какие тексты сохранились. Другое дело понять. Язык называют мертвым, когда на нем уже не говорят. В этом смысле вся музыкальная классика написана на мертвых языках. Никто сегодня не пишет симфонии а-ля Бетховен или музыкальных драм а-ля Вагнер. И все же у классических музыкальных языков, в отличие от классических естественных, есть некое преимущество, они не нуждаются в переводе, но есть и недостаток. Музыкальные языки не только не нуждаются в переводе, но и не поддаются никакому переводу. То есть многие музыкальные памятники, в том числе и живущие концертной жизнью, уже никогда не будут нам понятны. Помню, как я впервые услышал классические индийские раги. западный композитор пользуется нотами как буквами, восточный же почти теми же самыми нотами, но как черточками иероглифов. Индийский слушатель знает на память сотни готовых мотивов вместе с их неизменяемыми значениями. Допустим, что эти музыкальные иероглифы я бы и выучил, потратив энное количество лет. Но ведь и ноты у них те да не те. Мы используем 12 нот, индусы 22. Лишние с нашей точки зрения ноты мы воспринимаем как варианты знакомых, а это не так. Но есть и другая проблема, еще более серьезная. Дело в том, что в ориентальной музыке отсутствует гармония в нашем понимании. И в то же время она там акустически присутствует. Эта проблема возникает не только в связи с пониманием экзотической музыки. И с нашей родной европейской музыкой мы имеем тот же сюжет, как только удаляемся в прошлое более чем на 350-400 лет. Вот отрывок из сочинений Гийома де Машо, жившего в XIV веке. Восхищается его партитурами, но мои уши их не понимают. Вернее, им кажется, что они понимают, и это гораздо хуже. Да что там де Машо? Даже когда я слушаю Палестрину, а это уже почти рядом, 100 лет до Баха, я нахожусь в зазеркалье. И хотя знаю, что правое — это левое, но весь мой организм протестует. И пусть тот, кто слышит иначе, бросит в меня первый камень.
Музыковед Валерий Брайнин-Пасек. В передаче о мертвых языках звучали голоса филолога Сергея Аверинцева, он умер в 2004 году, и философа Александра Пятигорского, он умер в 2009 году.